Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева здесь у нас.
Добрый день.
И сегодня у нас будет процесс Николая Вавилова. Из судов над учеными вы выбрали, мы думали, что вы выберете Николая Вавилова. Там все процессы интересные, все процессы, как мы уже говорили неделю назад, все процессы о ереси.
В той или иной степени,
да. В той или иной степени, будь то Сервет, будь то Оппенгеймер, будь то Николай Вавилов.
Но в случае Николая Вавилова, тут ему даже две ересь двух разных типов. Инкриминировалась, собственно, научная ересь и, конечно, политическая.
Да, в большей степени.
Вот. Ну, надо сказать, что за Николаем Ивановичем Вавиловым плотно начали охотиться еще в первой половине 30-х годов. И сохранились вообще огромное количество документов, относящихся к следствию, к периоду до следствия, к даже этому короткому, там, видимо, около 10 минут или 15 продолжавшемуся судилищу, последующая, значит, борьба за жизнь Николая Ивановича. Все это довольно обильно документировано. И я сегодня буду у меня обычно один листочек, сегодня у меня три на всякий случай. Это все исключительно цитаты из документов. И вот, например, чтобы вот продемонстрировать, в каком направлении велась эта самая разработка, еще в первой половине 30-х годов два высокопоставленных работника ОГПУ, подписан документ заместителем председателя Прокофьевым, начальником экономического управления Мироновым, есть такая, например, характеристика сопроводительного письмо, которое было адресовано непосредственно Сталину, и говорится дословно следующее. «Двурушничество и умелое скрывание убеждений и взглядов являются основными маскирующими средствами контрреволюционной работы Вавилова. Так, например, Вавилов в феврале месяце 1932 года рекомендовал специалисту Шимановичу, цитата, «заняться общественной работой слегка для видимости окружающих. Надо учитывать создавшееся положение, приспосабляться, о своих взглядах и убеждениях не высказывать». Конец цитаты. То есть, Вавилова сначала готовят материалы, так сказать, общего плана. Он не искренен с советской властью, да? Он маскируется, он, значит, волк в овечьей шкуре. И, собственно, это вот такая вот, что называется, подушка, фундамент. Дальше, при этом надо сказать, что Николай Иванович Вавилов, человек, ну, совершенно потрясающий для 20 века широты и интенсивности научной деятельности, потому что он и биолог, он и выдающийся географ, он совершенно колоссальный организатор науки, потому что некоторые важнейшие подразделения, ну, например, Всесоюзный институт растениеводства, были просто им созданы. И руководимы до последних дней. И человек, который все время пропадал в экспедициях, ему тоже это потом будет поставлено в вину. Дескать, вот он совсем не занимается там организационными вопросами, а все норовит, значит, пропадать в экспедициях и по советской стране, и в зарубежных. Ну, зарубежных еще, естественно, так сказать, породит обвинение в шпионаже в пользу всяких разведок. И что стало, вот по этому поводу ведется очень большой спор, что стало последней каплей, что стало вот тем моментом, который побудил руководство страны. Высказывается предположение, я думаю, что оно обосновано, что санкцию о начале следствия получали на самом верху. То есть, ну, как минимум, это уровень Берия, который вот только-только сменил Ежова на посту главы советской вот этой вот карательной системы. Вполне возможно, что таким вот спусковым крючком стало обращение. Формально оно было направлено на имя Молотова. Фактически, очевидно, оно предназначалось для прочтения Сталиным тоже. И этот документ, который я сейчас процитирую, он, скажем, является, на мой взгляд, таким вполне однозначным ответом на еще один спор, который исследователи вот этого дела сейчас ведут, о том, в какой степени к аресту и дальнейшей судьбе Вавилова имел отношение его главный, по сути, научный, если можно так выразиться, в данном случае оппонент, это Трофим Денисович Лысенко. Значит, дело в том, что в 60-е годы, когда Лысенко в очередной, ну, последний уже раз был в фаворе, была подготовлена тогдашним председателем КГБ Семичастным на имя Хрущева докладная записка, из которой вытекало, что Лысенко никакого прямого отношения к судьбе Вавилова не имел. Более того, когда проводилась в 55-м году проверка с целью последующей реабилитации Вавилова, которая состоится, были запрошены некоторые ученые для того, чтобы дать оценку Николаю Ивановичу как ученому, да, и его вкладу в науку. И, в частности, Лысенко дал заключение очень положительное, как, так сказать, о выдающемся ученым и так далее. И так далее. Так вот, есть такая точка зрения, правда, большинство исследователей не разделяют, что Лысенко действительно практически никакого отношения не имел, то есть, ну, говорят как. Вот материалы этой полемики Лысенко и Вавилова, вот они, значит, легли. Но сам Лысенко вроде как никакой...
А государство приняло сторону.
Государство приняло сторону, а сам Лысенко никаким инициатором не был.
Профессиональная полемика.
Я хочу процитировать документ, который написан не Лысенко, а написан одним из самых омерзительных его сотрудников.
Презент, небось.
Презент, конечно. Надо напомнить, что это главный подручный Лысенко по марксизму. Да? Хотя он и доктор биологических наук, как я понимаю, в биологии он, в общем, был очень слабо подкован, а вообще он специалист по марксистско-ленинской философии. То, чем Лысенко пользовался как дубиной направо и налево, особенно после войны, но и до войны, конечно, тоже начал, это вот раздавая своим оппонентам обвинения в том, что их взгляды антимарксистские.
Угу. А в чем антимарксистские? Вот,
вот
как раз,
да.
Так вот, Презент как раз...
Да, товарищ Презент, он, так сказать, очень подробно все это расписывал. И вот Исаак Израильевич пишет докладную записку на имя председателя Советов народных комиссаров на тот момент Вячеславу Михайловичу Молотову о Международном генетическом конгрессе, который должен был состояться в СССР, очередной 7-й, по-моему, Международный конгресс генетиков, и заранее уже было известно, что Николай Иванович Вавилов будет его председателем, но когда в Советском Союзе за пару лет до конгресса обострилось противостояние между генетиками и антигенетиками. Хотя, надо сказать, что Лысенко напрямую говорил, что нет, товарищи морганисты, такое выражение у него было, товарищи морганисты, да? Что нет, товарищи морганисты, мы не против генетики, мы вот за ее неправильно, против ее неправильного использования. Ну, конечно, это была антигенетическая кампания, и, так сказать, западные ученые это прекрасно все понимали. И вот, когда это все обострилось, то возник вопрос о переносе Конгресса. Он будет перенесен в конечном итоге, он состоит, если не ошибаюсь, в Эдинбурге. И на сцене будет стоять пустое, символически пустое место председателя, потому что Вавилова не отпустят на этот конгресс. Так вот, собственно, длинное такое получилось предисловие. Хору капиталистических шавок от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде публичных выступлений заявляет, что мы пойдем на костер, изображая дело так, будто бы в нашей стране возрождены времена Галилея. Поведение Вавилова и его группы приобретает в последнее время совершенно нетерпимый характер. Вавилов и вавиловцы окончательно распоясались, и нельзя не сделать вывод, что они постараются использовать Международный генетический конгресс для укрепления своих позиций и положения. В настоящее время подготовка к участию в Конгрессе находится целиком в руках Вавилова, и это далее никоим образом нельзя терпеть. Если судить по той агрессивности, с которой выступают Вавилов и его единомышленники, то не исключена возможность своеобразной политической демонстрации, в кавычках, в защиту науки, против ее, в кавычках, притеснения в советской стране. Конгресс может стать средством борьбы против поворота нашей советской науки к практике, к нуждам социалистического производства, средством борьбы против передовой науки. Конец цитаты. Так вот, этот документ Лысенко завизирован. Документ хранится в Государственном архиве, и там есть виза Лысенко. Так что говорить о том, что он не имел никакого отношения к организации травли Вавилова, нельзя. Более того, зная взаимоотношения Презента и Лысенко, можно ни секунды не сомневаться, что Презент получил прямую инструкцию. И я думаю, что даже Лысенко ему набросал, так сказать, основные тезисы, а Исаак Израильевич их уже с присущим ему полемическим задором... Да, конечно, да. В чем именно, да, мы должны Вавилова обвинить? Вот в том, что готовится антисоветская международная демонстрация и так далее, и так далее. Так что, хотя арест Вавилова вот документально подтверждено, санкционирован Берия, Но, судя по всему, к этому органы подталкивали, это не в оправдании их, но, так сказать, исторической правдой для, подталкивала часть ученых, вот, которая составляла такую вот лысенковскую партию. В науке обвинения, которые выдвигались против Вавилова, вот некоторые мы услышим там на различных стадиях этого дела, в различных документах, все, что касается биологии, очень гладенько. То есть, такое ощущение, что эксперты на следствие работали. Хотя формально была только одна такая официальная своеобразная экспертиза уже перед самым процессом. Группу исключительно лысенковских биологов попросили дать заключение о Вавилове как об ученом. Да? Но прямо на стадии следствия, вот в тех документах, которые следователи своему начальству представляли, явно совершенно не ими написана вот эта вот часть биологических обвинений, потому что она звучит очень-очень-очень гладко. Да, так сказать. Все термины на своих, скажем так, местах, и обвинения очень продуманные, как мы увидим. Значит, Вавилова арестовывают во время поездки, которая была, естественно, не, так сказать, не самочинная, она предусмотрена была планом научно-исследовательских работ и, так сказать, санкционирована руководством Академии наук. Вавилов с группой коллег отправился на только что присоединенные к Советскому Союзу территории, на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, с целью, ну, как видимо, оценить их сельскохозяйственные, в первую очередь, потенциал. Нельзя не сказать, что это рискованная поездка, потому что территории, мягко говоря, очень неспокойные. Ну, Николаю Ивановичу не привыкать. Он в Эфиопии попадал в ситуацию, когда всю его экспедицию должны были местные бандиты просто перерезать. И уже собирались это сделать. Вавилову удалось их отговорить и даже, в общем, каким-то образом от них откупиться. Так что это был человек очень смелый, это был человек очень находчивый. До определенного времени, надо сказать, очень везучий. И человек, который, скажем так, когда перед ним стояла какая-то научная задача, он о таких вещах, как вот риск для жизни, он, в общем, не очень думал. И, соответственно, там Вавилова арестовывают. И практически сразу же, вот в первый день после ареста, в деле после там, ну, обычных формальных бумажек, там протокол осмотра, так сказать, личные вещи, списки и все прочее, уже идет первый протокол допроса. Кто ведет это самое следствие? Значит, практически на протяжении всего времени это следствие вел один и тот же человек, к которому время от времени присоединялись всякие помощники. Значит, на тот момент это был помощник начальника следственной части Главного экономического управления НКВД СССР, старший лейтенант, сереч майор на наши деньги, государственной безопасности Александр Григорьевич Хват. Хорошая фамилия, да, для следователя.
Это известный человек.
Это очень известный человек, но при этом надо сказать, что его НКВДшная и следственная биография началась сравнительно незадолго до 40-го года. Потому что вообще по своей биографии он последовательно поднимался по карьерной комсомольской лестнице. Вот он такой комсомольский.
Это очередная волна замен.
Конечно.
Ведь, конечно, это конечно. Очередная чистка и в органах.
Это очередная чистка в органах. Это ежовский призыв, еще ежовский, на смену ежовым уничтоженным старым кадрам. Вполне возможно, что просиди Ежов еще какое-то время, Хват бы попал в следующую волну. Но пришел Берия, и Хват, как человек, который не был из старых, да, вот этих вот еще того самого призыва, ягодовского в основном, он остался и был замечен, и был востребован. В 1954 году он уйдет в отставку. Думаю, что не сам, а вот в ходе той самой-самой ранней первой, так сказать, чистки, я бы сказал, в данном случае, очистки органов карательных от наиболее таких вот одиозных деятелей. В 1955 году ему придется давать очень неприятные объяснения вот в том реабилитационном деле. Будет прямо записано, я, если успею, процитирую, что Хват занимался фабрикацией просто-напросто доказательств и применял к своему подследственному меры, значит, давления, которые можно квалифицировать как пытки. Но, тем не менее, ничего, так сказать, сверхстрашного с ним не случится. Он будет получать положенную ему полковничью пенсию. Он будет работать в каком-то из промышленных министерств. Я так понимаю, что, видимо, начальником первого отдела или чем-то похожим, там, замом по режиму, уж не знаю. Ну, так или иначе, вот этот человек, совершенно не имеющий, видимо, никаких внутренних тормозов, это вот такой исполнитель, вдохновенный, цепкий исполнитель начальственных предначертаний, значит, он начинает следствие, и в довольно короткие сроки он подготавливает обвинение официальное, которое было предъявлено Вавилову. Это еще не то, что пойдет в суд, это именно официально предъявленное во время следствия обвинение, которое утвердил еще один очень известный и мрачный персонаж с тоже говорящей фамилией, майор государственной безопасности Шварцман, начальник следственной части.
Это тоже. Тоже человек чрезвычайно известный.
Да, ну и сказать, тем, кто немецкого не знает, да, Шварцман – черный человек. Да? Угу. И цитирую тоже этот документ. Арестованный Вавилов достаточно изобличается в том, что на протяжении ряда лет являлся руководителем контрреволюционной организации, сплачивал для борьбы с советской властью контрреволюционно настроенную часть интеллигенции, будучи агентом иностранных разведок, вел активную шпионско-вредительскую диверсионную работу по подрыву хозяйственной оборонной мощи СССР, стоял на позициях реставрации капитализма и поражения СССР в войне с капиталистическими странами. Войны еще нет. Это 40-й год. Приняв во внимание этот вывод, руководствуясь соответствующими статьями УПК РСФСР, привлечь Вавилова Николая Ивановича в качестве обвиняемого по статьям 58.1а, 58.7, 58.9, 58.11 УК, о чем объявить обвиняемым под расписку в настоящем постановлении, копию постановления направить прокурору. Как вел себя Николай Иванович на следствии?
Это расстрельный букет.
Абсолютно расстрельный. Это, я не знаю, дважды, трижды расстрельный букет. Полный совершенно комплект. Всего, что необходимо. Как себя вел Николай Иванович на следствии? Значит, ну, из документов понятно, что он потихонечку сдавал позиции, видимо, наметив для себя какие-то рубежи, дальше которых он не пойдет. И вот вплоть до суда и в протоколе, несмотря на его краткость, в протоколе суда это тоже значится, что категорически отрицал Вавилов всегда, это работа на иностранной разведке и участие, значит, соответственно, в некой диверсионной деятельности.
Шпионаж ему удалось?
Удалось. Другое дело, что в ходе следствия в чью-то светлую, в кавычках, разумеется, голову. Дело в том, что сначала вот Вавилову предъявляли в основном, ну, скажем так, обвинения скорее хозяйственного характера. Ну, такие, на грани с вредительством, но которые можно было, в принципе, при наличии такой возможности отстоять, как недосмотр, вот, преступную халатность, не додумали, не учли, да. Поймите, товарищи, простите, так сказать, дайте поработать. А дальше ему начинают шить дело уже довольно несвежее. Ему начинают шить участие на определенном этапе чуть ли не руководство Трудовой крестьянской партии. А это дело-то еще конца 20-х, начало 30-х годов. Это Чаянов, это Кондратьев. Вот в этом Николай Иванович сначала будет отпираться, а потом, в общем, признается, что он, правда, скажет, что он не был членом этой партии, тем более не был одним из ее руководителей, но, да, каюсь, имел контакты с членами, да, так сказать, действовал в духе ее установок. А что за дух ее установок? Ну вот, пожалуйста, собственно, записанное, правда, я не могу назвать это прямой речью Вавилова, то, что записал следователь. Будучи выходцем из буржуазной семьи, получив подготовку в условиях буржуазной научной среды в период учебы за границей, я в значительной мере являлся выразителем буржуазной идеологии и руководствовался принципом развития индивидуального хозяйства, в отличие от линии, проводимой у нас в стране. Собственно, то, что Трудовой крестьянской партии инкриминировалась в основном, да. Да, борьба против колхозов, на развитие сельского хозяйства на базе коллективизации. Это было одной из причин, побудивших меня стать на путь противодействия коллективным формам сельского хозяйства и нашло свое практическое выражение в антисоветской организации, участником которой я был. Вопрос следователя. Какую антисоветскую работу вы вели в сговоре с названными выше лицами? Ну, надо сказать, что Вавилов в основном называл людей, которые уже были репрессированы. В области организации науки это выразилось прежде всего в чрезмерном развитии отраслевых институтов и централизации их при игнорировании опытного дела в областях и республиках. Вранье чистой воды, филиалы ВИРа были во всех значимых сельскохозяйственных республиках. В области растениеводства это выразилось в игнорировании введения правильных севооборотов как основного мероприятия в борьбе с сорняками и по восстановлению плодородия почвы, в чрезмерном раздувании трудоемких культур, как кукурузы, подсолнечника и другие. Чрезмерное раздувание, так сказать, технических культур, в частности, кукурузы, да, через четверть века выяснится, что Наоборот, кукурузу надо было. И другие...
Это будет монтироваться совершенно удивительным образом с возрождением Лысенко.
Да. Да, поразительно. Нет, ну, понимаете, Трофим Денисович, конечно, не потопляем в том смысле, что человек, видимо, принципов не имевший никаких. Без наличия достаточного количества рабочей силы, соответствующей механизации, игнорирования развития кормовой базы и так далее. То есть, видите, что признает Николай Иванович? Вот то, о чем мы говорим. Что-то вроде, ну, это уже не преступная халатность, это уже прямые действия, но это вещи неприятные, но не обязательно расстрельные. То есть, вот тормозили, то есть, вот мешали, да, то есть, вот, так сказать, из-за нас там не получилось что-то. Но это, в общем, не прямые диверсии. Вот то, чего он не признает никогда.
Ну, еще за 2-3 года до этого всего этого хватало, и сейчас будет ли хватать, или понадобится что-то иное, это мы посмотрим через 5 минут. Дело Николая Ивановича Вавилова, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман здесь в студии. Программа «Не так», через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем дело Николая Ивановича Вавилова. Надеюсь, что сейчас уже появится голосование очень скоро следующих наших удивительных дел, которые предстоят на следующее воскресенье. Ну, вот здесь многие отмечают, несколько человек, что, конечно, это канцелярские фразы в так называемых показаниях. Конечно, все из вопросов и формальных вопросов, из анкеты, которую заполнял каждый подследственный. Делались выводы, например, будучи буржуазного происхождения и так далее, из этого. Анкета заполняется из какого там сословия, из какой среды, там, из служащих. Будучи, а кто был? Буржуазного происхождения. Конечно, это все канцелярщина, которую затем подписывал подследственный, подписывал на каждом листе.
Да, и эта канцелярщина будет это, гулять, да, из одного документа в каждый следующий.
Конечно.
То есть, вот мы тут идем более-менее по хронологии. Вот, собственно говоря, суд, который состоялся уже после начала Великой Отечественной войны, в начале июля 1941 года, значит, это... закрытое заседание военной коллегии Верховного суда. Кроме обвиняемого присутствуют члены суда. Все три это видные военные юристы. Див-воен-юрист Суслин, див-воен-юрист Дмитриев и бриг-воен-юрист Климин. И, соответственно, секретарь Мазуров. Вот три таких генерала. Значит, ни обвинения, ни защиты. Дело слушается без участия сторон. И, собственно говоря, есть протокол. Причем в интернете вывешен прямо, так сказать, скан документа. Документа этого самого. Коротенький, страничка. Значит, ну, тут какие-то формальные моменты. Подсудимый Вавилов показал. Двоеточие. Предъявленное обвинение мне понятно. Виновным признаю себя в том, что я до 30-го года являлся участником контрреволюционной организации Трудовой крестьянской партии, которая возглавлялась Яковлевым. Обвинение в шпионской деятельности я категорически отвергаю. Была у меня связь с эмигрантами чисто научного порядка. По отдельным вопросам политики ВКПБ я имел антисоветские взгляды, популяризовал их. Свои показания на предварительном следствии за исключением шпионской деятельности я подтверждаю полностью. Значит, организация, участником которой являлся я, создавала преимущество кулацким хозяйством, игнорировала середняцкие и бедняцкие хозяйства. Будучи директором Всесоюзного института растениеводства, я подбирал себе на работу таких лиц, которых я знал как антисоветски настроенных. Конец цитаты из показаний. Судебное следствие объявлено законченным. Подсудимому предоставлено последнее слово, в котором он сказал: «За период моего ареста я понял, что я сделал грубую ошибку. Я хочу работать и прошу дать возможность служить на пользу нашей страны». Суд удалился на совещание, по возвращении с которого председатель еще огласил приговор и разъяснил осужденному о порядке подачи ходатайства о помиловании. Ну вот, собственно, приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик предварительным судебным следствием установлено, что Вавилов с 25 года являлся одним из руководителей антисоветской организации, именовавшейся Трудовая крестьянская партия, с 30 года являлся активным участником антисоветской организации правых, действовавших в системе Наркомзема СССР и некоторых научных учреждений, в интересах антисоветских организаций проводил широкую вредительскую деятельность, направленную на подрыв и ликвидацию колхозного строя, на развал и упадок социалистического земледелия, преследуя антисоветские цели, поддерживал связи с заграничными белоэмигрантскими кругами, передавал им сведений, являющихся государственной тайной Советского Союза, признавая виновным Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных статьями 58.1а, 58.7, 58.9, 58.11. То есть, все, что было в обвинении, все перешло в приговор. Военная коллегия Верховного Суда приговорила Вавилова Николая Ивановича подвергнуть высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. К счастью, ну, то есть, я не знаю, как к счастью, приговор не стал окончательным, потому что через некоторое время он был заменен на 20 лет лишения свободы. Что это такое? Ну, в общем, я думаю, что сомнений никаких нет. Было признано, что Вавилов может быть использован для важной народно-хозяйственной работы. Значит, стало понятно, что продовольственная проблема в ходе войны чрезвычайно остро стоит, и в данной ситуации, видимо, Берия, который активнейшим образом использовал труд самых разных ученых, не только там авиаконструкторов в шарашках, видимо, предпочел держать, так сказать, про запас специалиста, селекционера в первую очередь, там, генетик, не генетик, неважно, сейчас важно, что селекционер. А Николай Иванович был виднейшим селекционером. Вот на сказать, предмет, в случае чего, скажут срочно начать решать, ну, так сказать, продовольственные
проблемы. Есть кому решать.
Есть кому решать, да. Но, к сожалению, это не помогло Николаю Ивановичу, потому что он был уже тяжело болен. Он перенес несколько заболеваний в тюрьме. И в конечном итоге в 43-м году он скончается, судя по всему, ну, есть медицинское заключение о смерти, где говорится о том, что, значит, смерть наступила от упадка сердечной деятельности, и там же констатируется, что, значит, покойный значительно истощен. То есть, скорее всего, на фоне перенесенных заболеваний, на фоне хронического недоедания у не очень уже молодого человека, к тому же психологически изъезженного этим следствием, физически тоже. Вот, собственно говоря, Николай Иванович Вавилов скончался. В 1955 году будет проведено, это один из первых таких вот реабилитационных, серьезных реабилитационных процессов. Ну, процесс имеется в виду, что да, конечное решение принималось военной коллегией Верховного суда, но, да, естественно, это не
было. Всегда трогательно написано тем же судом реабилитирован.
Ну тем, да, же тем же судом, правда, другим составом. Да,
тем же судом.
Тем же судом. Ну, в принципе, да. Надо свои, так сказать, грехи как-то зачищать. И 20 августа 1955 года, значит, был Вавилов реабилитирован, и прямо сказано. Проведенной дополнительной проверкой установлено, что перечисленные лица, имеется в виду те, кто свидетельствовал против Вавилова, впоследствии от своих показаний отказались как от вымышленных. Показания остальных лиц неконкретны, противоречивы и крайне сомнительны. Так, например, Сизов и Гендельсман показали, что со слов Белиц, Рациона и Тартаковского им известно о принадлежности Вавилова контрреволюционной организации. Однако в процессе проверки эти показания Сизова и Гендельсмана не нашли своего подтверждения в материалах дела на указанных лиц. То есть просто-напросто подтасовка, да? В процессе проверки установлено, что предварительное следствие проведено с грубым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса, необъективно, тенденциозно, что видно хотя бы следующего. А. В деле Вавилова имеется ряд копий протоколов допросов, подлинники которых не обнаружены. В деле Вавилова имеется копия выписки из протокола допроса Муралова от 7 августа 1940 года, тогда как Муралов был расстрелян по приговору суда еще в 1937. То есть вот такого уровня, да, подтасовки. Этот факт свидетельствует о фальсификации следственных материалов, назначенный следователем ХВАТ. Значит, так, сейчас. Из материала видно, что предварительное следствие по делу Вавилова вел бывший работник органов НКВД ХВАТ, в отношении которого в особой инспекции КГБ имеются материалы как о фальсификаторе следственных дел. Ну и, соответственно, Николай Иванович Вавилов был, значит, реабилитирован. Вот просит рассказать о деле академика Цицина в деле Вавилова. Ну, мне неизвестно ничего о роли именно в деле. Дело в том, что академик Цицин действительно крупный практик, действительно крупный селекционер, прошедший все этапы научной карьеры, начиная от агронома и заканчивая крупным, значит, организатором науки и крупным ученым. Он в те времена, когда Вавилов вот, попал под следствие, а потом под суд, был еще таким достаточно верным лысенковцем. Ну, надо понимать, что в 30-е годы, как я понимаю, далеко не всем вполне серьезным ученым было очевидно, кто прав в этом споре.
Ну, там была серьезная ситуация. Я всем порекомендовал замечательную книгу Симона Шналя, которая называется «Герои». Как злодеи и конформисты, вот в расширенном издании, конформисты советской науки. Это замечательная книга. Вот, и в ней научная картина и движение этой научной картины в советскую эпоху очень и очень точно хорошо отражено.
Но об академике Цицыне надо сказать, что в 1948 году, вот в период той самой, значит, мракобесной сессии Восхнил, после нее он нашел все мужество написать письмо Сталину, в котором обвинял Лысенко и не только в научных заблуждениях и ошибках, но и в использовании административного ресурса для борьбы с его противниками, хотя имел все возможности, так сказать, остаться в фарватере, в кельватере, извините.
Когда начальство начинает какую-то компанию или вот развивается компания, очень тяжело, когда это будь то артисты, будь то ученые, да кто угодно. Когда ведется компания и против твоих идейных противников, против твоих оппонентов, очень тяжело было, и я бы сказал, что редкие люди осознавали, что когда травят твоего оппонента, это нехорошо. Меня всегда вдохновляла позиция Владимира Ивановича Немировича Данченко в деле преследования Мирхольда и формалистов в театре. Вот всегда, когда он отказался, чтобы это ни было подписывать. Хотя полемика с бывшим учеником Мирхольдом была невероятная. Он отказался. Но для этого нужен определенный уровень сознания, определенная незомбированность.
И определенную этическую позицию. Нужно иметь
определенную, что вот, несмотря на то, что вроде бы власти на моей стороне и поддерживают вот мое искусство, мою науку, мою практику. Да, действительно, мы без ваших всех этих мушек-дрозофилов, мы с вами, мы здесь вырастим вам, что надо, и много.
Да, за 2.5 года, как обещал.
Да, и много.
Собственно, вот спрашивают, чем не угодил. Ну, я не знаю, это большой комплексный вопрос, но дело в том, что в чем была сильная сторона с точки зрения власти. Лысенко, он всегда клятвенно обещал в кратчайшие сроки практически результат. И похоже, что и Хрущев эту наживку еще раз уже после
Сталина заглотил. Да, и то, что казалось с методами директора Лихачева, то, чего можно добиться во всяких материальных вещах, вот таких вот рукотворных, как техника и так далее, там поставить завод на ровном
месте, вот...
сделать. А здесь, но когда обещают, это значит, причем здесь есть презент, который объясняет с точки зрения марксизма,
да, все это, сказать, действительно, вот Дмитрий пишет, охотно верим, действительно, это, все сопровождалось определенными заклинаниями и камланиями. Вот спрашивают несколько вопросов о роли Сергея Ивановича Вавилова.
Сергей Иванович Вавилов,
вы знаете, эта роль непонятна до сих пор. В материалах следствия Сергей Иванович, напомним, что это крупный достаточно физик, президент Академии наук и так далее. Вот тут спрашивают, как он мог стать при таком брате. А я вам хочу сказать, что у Сталина была своя система крючков и для подвешивания. Да? Как мог бывший меньшевик Вышинский, подписавший в 1917 году ордер на арест немецкого шпиона Ленина, впоследствии быть одним из ближайших сталинских подручных? А вот потому, что на крючке был Сталин со всеми
бышами. От Куйбышева, как Кагановича,
да сколько, Кагановича,
Господи, да. Как Молотов, муж жемчужиной потом.
Да, 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 практически у всех кто-то досидел. Вот, собственно, в этом смысле Сергей Иванович пытался облегчить участь брата, но, видимо, трудно судить, робко. Были люди, которые делали это, видимо, более, самоотверженно, чем Сергей Иванович. Ну, например, можно назвать совсем уже к этому времени преклонных лет академика Дмитрия Николаевича Принишникова, собственно, был учителем Вавилова Николая Ивановича, я имею в виду. И вот он писал, ходил, просил. Но решение было принято, видимо, на таком высоком уровне. расследование, что, собственно, сделать уже было
нечего. Да, конечно, и опять же, и что в том, что касается Сергея Ивановича Вавилова, я вас к мудрой книге Симона Шналя, я вас отсылаю, это прекрасная книга, и там этот вопрос задается честно и разбирается вот в той степени, во сколько это, в которой это вообще возможно разобрать, понять. И...
Можно еще порекомендовать книгу сына, значит, Юрия Николаевича Вавилова, который по сей день очень много и плодотворно работает для того, чтобы как можно больше стало известно об этом деле, всех его обстоятельствах, всем прочем. Вообще написано о деле Вавилова достаточно много, и документов много, так что при желании вы можете найти ответ. Ну, не на любые, конечно, но на многие вопросы.
Ну, здесь, говорят, был ли действительно Вавилов противником советского там, и строя, и экономики. Вы понимаете, в чем дело? Вот это у меня вот сейчас, когда читали мы документы, и реабилитационные документы, как сфабрикованы. Дело в том, что сам ужас и советской реабилитации тоже, в том, что надо было доказать, что он там не сочувствовал Чаянову, не симпатизировал там, не общался с белыми мигрантами. Но дело в том, что эти, даже разница во взглядах на сельское хозяйство, на пути, которые в нормальном обществе, это не то, что не подрастрельные, это вообще не подсудные дела. Это та же самая и политическая, и хозяйственная полемика.
Абсолютно вот. Естественный способ существования науки.
Да, и здесь, и то, что надо было доказать для реабилитации советской тогда, реабилитации в советском обществе, и также восстанавливали в партии, вот задним числом.
Да.
Вот,
хотя не автоматически.
Партии, не автоматически, тоже разбирали, было ли что-то. То это не имеет отношения к реальному ужасу советского строя, который, вещи, которые невозможно преследовать. Никак нельзя преследовать. Преследовал, надо было доказать, что это позиции были.
Понимаете,
не так,
трудно сказать однозначно, был ли Вавилов сторонником советской власти. Он, безусловно, мог подстроиться под нее и работать в ее условиях, пока она его просто-напросто не посадила. Но именно человек, который сходил практически пешком значительную часть страны, именно Вавилов среди советских ученых, некоторые из которых, в общем, жили в башне из слоновой кости, он не мог не знать, как живет крестьянин, что
конечно.
Творится на местах,
он-то...
какая чудовищная бесхозяйственность.
Он не меньше этих практик.
Конечно.
Своих оппонентов,
уровень компетентности руководителей районных и колхозных и каких угодно. Конечно, сторонником, я думаю, он не был.
Да. И то, что он вот этот донос на него, когда он обращался, это призыв к такой вот формальной внутренней миграции. Делай дело свое. Ну, конечно, не отлынивай от общественной работы.
Да. Делай, ну, ровно что-то... в той мере,
но делай дело, делай, занимайся со делай, своим ученым да. трудом. И многие, не на всех доносили, но многие это говорили из ученых тоже. Мы с вами в следующий раз будем судить моряков. У нас очень много англичан, британцев, во всяком случае, потому что Британия владычица морей.
Безусловно.
Британец никогда, брит никогда не будет рабом, да? Вот,
мы здесь попытались подобрать разные типы морских типы. Правонарушений. Вот
не по странам.
Абсолютно да. разных дел.
Ну, вот смотрите, суд над адмиралом Уолтером Рейли по обвинению в государственной измене. Это классика.
И отсроченный смертный приговор. Тоже крючочек, на который он был подвешен. Если выберете, расскажем.
1603 год.
Да.
Суд над Уильямом Кидом по обвинению в пиратстве. Англия, но здесь же другая эпоха. 1701 год.
Это совершенно верно. Это классический прецедентный процесс над пиратом. И процесс, который до сих пор вызывает споры историков.
Суд над экипажем... Вот это прелесть, господа. Суд над экипажем яхты «Резида» по обвинению в каннибализме. Англия, 1884 год.
Это дело, ставшее правовым прецедентом для стран англо-американского, ну, скажем так, прецедентного права. Если вы выберете, расскажем о обстоятельствах дела, хотя они малоаппетитны.
Можно ли есть?
Можно ли есть в случае крайней необходимости, можно ли съесть товарища?
Не в пост, конечно, как мы
не
говорили.
Не в пост, нет,
да,
нет.
Естественно. Да. Суд над Петром Шмидтом, конечно, лейтенантом Шмидтом и крейсер Очаков, мятеж, это 1906 год. Чрезвычайно интересно.
песни.
Да, потому что Петр Петрович Шмидт – это совсем не та фигура, которая была в тех 16 строчках, памятных всем, кто смотрел фильм «Доживем до понедельника». Да, там все было гораздо сложнее. Да,
это очень сложная фигура и такая невротическая, я бы сказал. Суд над адмиралом Зиновием Рожественским по обвинению в сдаче корабля. Это знаменитая вторая эскадра, которая шла, и все мы читали, я думаю, что многие из нас читали «Цусиму», «Новикова», «Прибоя». Но Рожественский представляется несколько не таким,
как не даже... таким, да, каким он выглядит.
Я не склонен говорить, Алексея что как этот баталер, в смысле Новиков Прибой, мог написать вообще о флоте.
Мог. Алексей Силович Новиков Прибой человек очень талантливый. И Цусима книга очень интересная даже сейчас. Но просто вот адмирал Рожественский был несколько сложнее того, той фигуры, которая изображена.
Совершенно верно. И вот это 900.
И в частности, кстати, суд это блестяще показывает.
Пожалуйста, голосуйте, все должно быть уже на сайте.
Вот появилось, да, вижу.
Да. Всего доброго.